Так, те, кто добавился, тоже приветствую. Значит, у нас очередной цикл чтений Священного Писания, и в этот раз мы немножко изменили угол зрения, фокус. Прошлые годы, несколько лет, мы читали послания. Послания апостола Павла. Последние 2 года мы читали медленно, так, чтобы вдумчиво, так, чтобы вчитываясь, рассуждая, так, чтобы даже вот что-то поискать по комментариям, что-то подумать самим. Такие темы достаточно сложные, про день Господень, и про уничижение Христа, про кенозис и про то, как жить достойно Господа. Это все не столько для разборы и говорения, сколько для жизни. Хотя вот разборы слова, такие чтения, оно должно подводить нас к этой жизни. И смысл наших разборов, ну и духовный рост, и то, что Христос сказал, что вы исследуете Писание, там немножко по-другому сказано в этом первоисточнике. Вот он выговаривает фарисеям: вот вы исследуете Писание и хотите через это иметь жизнь вечную. Да? Но ведь Писание, они свидетельствуют обо мне, то есть я-то как раз и есть жизнь, да? А вы, значит, зациклились на Писаниях, а ко мне не приходите. То есть там, где есть жизнь, значит, вот не подходят к этому. То да не будет этого с нами. Мы в послании к Колоссянам читали, что Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, и научайте друг друга псалмами, словословиями духовными. Ну, то есть Слово, которое услышали, помолились об этом, спели об этом и исполнили. И тогда это становится частью нашей души, нашего характера, наших поступков. Вот. И вот в прошлые годы, значит, наши чтения и размышления, рассуждения, они были так в большей степени размышления, в большей степени трудился наш разум и дух, дух и разум, дух ума, дух ума. Вот. Хотя, конечно, молитвенная сторона она была, конечно, мы пели, но вот акцент он был на этом. И слава Богу. Но есть время обниматься, есть время уклоняться от объятий, есть время там собирать камни, разбрасывать камни. Вот у нас, думается, пришло время немножко по-другому читать Писание для большей полноты жизни во Христе Иисусе. И мы решили читать Евангелие и Псалмы. Ну, то есть такое взаимодополнительное чтение, когда Ветхий и Новый Завет, когда перед глазами Христос и где-то вот псалмы, соответствующие теме там рассмотрения, ну как перекликающиеся, скажем так. И это создает такой объем. С одной стороны, с другой стороны. И плюс к этому псалом – это все-таки молитва и пение. Это пение и молитва. И когда мы читаем псалом и разбираем как текст, ну, мы не совсем тем занимаемся. Его не надо анализировать как текст, разбирать по косточкам. Все-таки это молитва, все-таки это, да, можно порассуждать над псалмами, да, можно и нужно, вот, но прежде всего это все-таки молитва, там, или пение, или вот что-то такое, художественное произведение, скажем, такого специфического жанра, как 118-й псалом. Мы знаем, а кто не знает, скажу, есть некоторые главы и псалмы, которые написаны акростихом, то есть каждый стих со следующей буквы еврейского алфавита. И поэтому нельзя сказать, что это в чистом виде такое вот вдохновение. Это не просто пророчество, это не просто там молитва, это текст молитвенный, над которым работали, над которым потрудились тот, кто писал его, и тот, кто редактировал или там как-то оформлял. Это довольно серьезный труд. Поэтому тут и молитва, тут и литературное произведение. Там еще есть псалмы, которые для учения, для пения и так далее. Вот. Но в основе своей это молитва. В основе своей это молитва. И как молитва, или как стихи, или как поэзия, или как пение, рациональное такое исследование, деление, членение, аналитическое, ну вот оно в отношении псалмов должно быть ограниченно применено, потому что тогда мы не совсем тем занимаемся. А псалмы, как и пение в церкви, как и когда мы молимся в церкви, это прежде всего побуждение нас помолиться. Прежде всего то, что захватывает не только разум, но и душу, и дух, и призывает нас к сопереживанию, включенности, в большей включенности в то, что мы поем, или то, что мы присоединяемся к чьей-то молитве. В общем, я надеюсь, что кто-то читал, может быть, все читали эти вопросы и, наверное, подумали, наверное, посмотрели. Это не такие какие-то интеллектуальные глубины, это те образы и те места Писания, которые, ну вот они, в общем-то, на слуху, но совсем неплохо вернуться к взиранию на Христа, к разговору о Христе Иисусе. И это важно для нас, чтобы мы всегда имели перед своим взором Христа Спасителя, Христа Учителя, Христа Целителя и Сына Божьего. Читаю то, что написано. Так, читаю, где это у меня. Значит, это то, что выкладывали. Мы продолжаем общецерковное чтение Священного Писания. На этот цикл мы решили немного изменить фокус чтения. В последние годы мы неспешно и вдумчиво читали, размышляли над новозаветными посланиями. Теперь же мы обратим взор на Евангелие и Псалмы, ища взаимного дополнения Нового и Ветхого Завета, и уделим, кроме чтения и рассуждения, больше внимания молитве. Господь да благословит и поможет нам в этом начинании. Эта идея, нельзя сказать, что она пришла первый раз в голову нашу. Вот смотрите, это очень часто встречающееся Евангелие, Новый Завет плюс Псалмы. Евангелие – это самые популярные книги Нового Завета, Псалмы – самые популярные, ну, вернее, самые востребованные, самые духовные, так сказать, самые вот Ветхого Завета. И вот искание вот этой большей полноты включенности в наши разборы, наши рассуждения, вот этого хотелось бы, чтобы и весь человек целен. Поэтому все то, что Господь нам подарил, дал для жизни, чтобы мы всем этим служили. Значит, практическая сторона этого выглядит так, что у нас в октябре 5 вторников, но один день сегодня наставления, потом 2 вторника, 8 числа, 8 октября, не будет, ну или будет там по вдохновению, потому что 7 понедельник перед этим будет членское служение, и так, чтобы не перегружать народ, потому что получается воскресенье весь день, ну, 6 весь день, 7 членское, 8, если мы сделаем вторник, потом среда, потом четверг, это получится чуть не вся неделя, каждый день какие-то служения, это перегруз. Вот поэтому 8 числа вторника не будет, разве что кто-то специально захочет. Но это уже ваше дело, это уже, так сказать, по вашим возможностям и желаниям. Поэтому наше чтение начинается с 15 октября.
Учила, иди.
Что-что? Был какой-то вопрос или это случайно залетело?
Случайно.
Случайно, да? Ладно. Ну, вот такое лаконичное, может быть, по сравнению с прошлым годом, когда были развернуты какие-то введения, то даже с каким-то информацией, с образовательными какими-то элементами. Вот. Здесь очень просто. Внимательно прочитайте третью главу и вопросы к ней. Третью главу Евангелия от Матфея. Поразмышляйте, приготовьтесь рассказать свои размышления и ответить на вопросы. Молитвенно прочитайте второй псалом. Вот. И, значит, дальше идут вопросы. Мы будем читать Евангелие не подряд, а в разбивку. Так, этот эпизод, этот эпизод, этот эпизод. И, соответствующие, какие такие псалмы, пересекающиеся по смыслу или там по духу с евангельским местом. Поэтому, значит, мы не с Рождества начинаем, мы не начинаем не с как в Марке, начало Евангелия Иисуса Христа, и дальше начало Евангелия появляется Христос. Сначала появляется Иоанн Креститель, а потом появляется Христос. Значит, у нас, ну, похоже, но не совсем так. У нас будут отдельные какие-то эпизоды, и мы будем рассматривать не в хронологическом порядке, хотя, конечно, перед праздниками, там, перед Рождеством или перед Пасхой или перед Пятидесятницей будут соответствующие места Писаний и будут псалмы, ну, там, скажем, перед Пасхой мессианские псалмы, там, ну, посмотрим, как дело пойдет. Вот, значит, в Евангелии от Матфея, третья глава, это, в общем, это крещение Иисуса Христа. Вопрос. Вопрос. Как вы думаете, для чего перед началом служения Иисуса Христа Бог послал Иоанна Крестителя? И к кому была обращена его пламенная проповедь? И что значит приготовить путь Господу в человеке и в народе? Ну вот теперь я хотел бы услышать ваши размышления на эту тему. Все верующие люди, не один день верующие. Тем не менее, вот приходит Мессия, Спаситель, а перед ним Господь посылает человека, вот Иоанна Крестителя. Чтобы что? Зачем? Я вас слушаю.
Конкретно, прям как написано, чтобы представить Господу народ приготовленный. Вот прям по слову так.
Ну да. Объясни, пожалуйста, тогда, Дима, что значит приготовленный народ? Как что значит приготовить народ? Вот есть народ, как это его приготовить?
Я думаю, что это относится именно к еврейскому народу вот, на тот момент. Потому что, например, я встретился, я был, вот просто встретил и все, сел перед телевизором и вот так встретился. Вот. Меня как бы, не знаю, никто не готовил. А они немножко другое. Они
Ну,
как бы
прости,
ожидали.
я все-таки не совсем соглашусь с тобой. Потому что, ну, наверное, Наверное, прежде чем прийти в церковь или там, прежде чем принять крещение, наверное, какие-то действия были. У тебя какие-то решения, у церкви какие-то действия по отношению к тебе, наверное, оно было, прежде чем было крещение.
Ну да, если говорить про крещение, то да, конечно, я пришел в церковь. Но перед этим я отрицательно относился ко всему, что связано с христианской верой. То есть такого приготовления не было. А потом я еще вспомнил вот такую вещь. Ты сам ее говорил, когда мы разбирали Евангелие от Матфея. Что оказывается, это Иоанн, это священник, он из священнического рода. И он указал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Мне кажется, что даже ради одного этого стоило прийти.
Верно, потому что священник – это его, так сказать, профессиональные обязанности. Божье от небожьего отличать и утверждать то, что если это действительно Бог послал, то ставить печать свою. Но все-таки вопрос, он немножко в другом. Что значит приготовить путь Господу вот, в народе? Вот, ну, евреи. Дима противился Христу, Израиль там, ну, как бы ожидал, но и с некоторым таким, ну, тревогой ожидал этого Спасителя. И надо было проложить дорогу. Что это, что нужно было сделать?
Я думаю, что нужно сделать покаяние первым.
Ну, правильно. Что мешает примириться с Богом? Что мешает разговаривать с Богом? Что мешает принять Божье?
Да, покаяние, а потом принятие в свое
Грехи
сердце.
наши, грехи.
Покаяние в свое сердце.
Да. И поэтому должен быть, должно было совершиться какое-то действие, которое бы действительно приготовила путь для Спасителя. И, ну, никаких секретов в этом нет. Но, допустим, вот на Руси, когда это было в древности, или сейчас, допустим, есть ли необходимость приготовить путь Господу? Неверующих-то очень много. Сопротивляющихся Христу очень много. Нужны ли какие-то приготовления для этого?
Скорее всего, нужны, так же, как и тогда нужно было. Потому что все знали тогда, и сейчас все знают, что нужно покаяться. Все читают Библию, тогда Тору читали. Ну и все понимали, что нужно жертву приносить, нужно, все это нужно. Но как бы люди откладывали, скорее всего, это. То есть, ну да, да, нужно, но потом, попозже немного. А тут Иоанн сказал, что вот все близится, вот за мной идет. То есть он предупреждает, что вот сейчас, ну даже вот в проповеди братья часто кто-то говорит, что Господь скоро придет. Ну и как бы мы это все понимаем, но какие-то вопросы мы также и не решаем свои. Господом, возможно. Ну и тогда тоже такие же люди были абсолютно.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Так. И вот Иоанн был послан, его проповедь обращена была к кому?
Евреям.
Да, ко всем, да? Социальные группы какие-то отдельные вот были, кому была обращена проповедь или нет? Или вообще ко всем?
Ко всем, скорее всего.
Ко всем. Ко всем. А были ли евреи неверующие люди? Они были неверующими?
Вряд ли. У них там из поколения в поколение все это.
Там вообще не было понятия такого неверующий человек. Вообще это нонсенс. Но стало быть, и для, собственно, верующих людей порою нужно такое покаяние, причем или личное, или общее, да? Какие-то группы людей, допустим, ну, бывают такие национальные покаяния, бывает там какая-то группа людей, бывает, ну, известны случаи, когда монастырь каялся там или целый приход в покаянии был. Бывали такие. Для того, чтобы ничего не мешало отношениям с Богом, для того, чтобы с Богом примириться, для того, чтобы обновить свои отношения с Богом, примириться с Богом, то это дело такое. Мы же тоже в постах и молитвах к празднику подходим, к Пасхе там, да, или вот будет Рождество, тоже очищение, приготовление путь для того, чтобы примириться с Богом, для того, чтобы не было ненужных препятствий для общения с Богом. Хорошо. Ну и вот крещение произошло, Христос вошел в воду, Иисус принял водное крещение, Иоанн сначала сопротивлялся, но потом для того, чтобы действительно исполнить Божью правду, значит, он его крестил. И вот когда Иисус выходил из воды, что там произошло? 16-17 стих.
Дух сошел.
Так. Это все?
И глаз с небес.
И глаз с небес.
Возлюбленный.
И что это значит?
Это значит, что в глазах Иоанна и в глазах свидетелей, которые были при этом, было засвидетельствовано, что вот Агнец Божий. Он пришел, он послан, и он, так сказать, получил карт-бланш на служение Господа. И вот эти евреи, которые были верующими, глубоко верующими, которые ждали Мессию, и вот здесь они как бы, ну, будем говорить, так сказать, услышали воистину, что было указано конкретно на этого человека, что вот он пришел, это тот, кого вы ждали. Но случилось как раз наоборот, все противоположное. Они не поверили. Вот в этом вся и загвоздка.
Хорошо. Ну вот дух сошел. В каком смысле? Ведь Христос от чрева матери был наполнен Духом Святым. Он вообще от Духа родился. Что значит дух сошел?
Как у Иоанна сказано, на кого вы видите Духа сходящего, тот есть крестящий Духом Святым. То есть здесь от рождения матери, он получил крещение Духом, но этого никто не видел, воочию никто не видел. А вот когда в виде голубя Дух сошел, да, здесь уже было наглядно показано, что вот именно Он, и именно на Него, и именно Он будет крестить вас Духом Святым.
Ну, на самом деле, этого голубя или духа в виде голубя кто-то видел, кто-то нет. Ну да ладно. Значит, еще кто, у кого какие мнения будут? Что значит «сошел дух»? Если Христос уже был в духе.
Там в Ветхом Завете несколько раз есть упоминается такое, что вот что это будет. И вот здесь оно как бы запечатлено. Я сейчас не могу сказать конкретные, какие места. Я сегодня их смотрела, но так не отметила. Вот. И тут как бы в исполнение того, что вот говорилось в Ветхом Завете об этом.
Мне кажется, можно скажу?
Да.
Такой момент, отсылка идет к тому, что Христос говорил: разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его. Вот мне кажется, это вот как, ну, все-таки это как бы еврейские, да, какие-то вещи, и как слава Божия, которая почивала на чем-то, вот сошла, вот, может, здесь такая отсылка идет, как, ну, что-то такое храмовое, поклонение, то есть связанное с поклонением Богу.
Со служением Богу.
Ну да.
Служение. И Христос, когда сошел Дух Святой, они ожидали Духа Святого в день Пятидесятницы, он сказал ученикам: вы будете мне свидетелями. И Христос был послан в том числе, ну, для служения. Служение его многообразно было — свидетельствовать об Отце. Свидетель верный, сказано о нем. Поэтому Дух сошел, и, с одной стороны, это свидетельствовало о том, что Бог благословил этого человека на дело, на служение, да, особенным образом отделил, благословил, и, так сказать, это благословение на служение, дана сила и власть на это служение. И Христос как свидетель Отца и как тот, кого Отец посылает на дело спасения Израиля, спасения человечества, да, он принял этого Духа. Было ли это крещением Духа? Ну, тут в терминологии, наверное, не надо особенно так копаться, потому что сам Христос был крестящий Духом Святым. Но то, что он был всегда в Духе, это раз. То, что на него сошел Дух Святой, прямо сказано в Писании, и это благословение Отца и Словом подтвержденное, два, на служение. И то, что в Евангелии от Луки сказано, что он вошел в Духе в искушение в пустыне и вышел в силе Духа Святого на служение. Тут получается, есть три, так сказать, три стороны этой духовности. Во-первых, будьте всегда полны Духа Святого. Во-вторых, особенное благословение на особенное служение. Да? И в-третьих, чтобы в этом служении еще была сила. Ну, если мы по Писанию там дальше посмотрим, то мы увидим, что это немножко разное. Хотя Дух Святой один и тот же, просто его служение Духа несколько разное. Ладно. Следующий вопрос. Исполняя право... Да, но тут, конечно, было сказано отчасти вскользь. Конечно, это было явление триединого Бога. Конечно, это голос Отца. Конечно, это Дух Святой. Конечно, это Сын Божий. И вот это «Ты мой Сын, Сын возлюбленный». Это то, что запечатлело его отец, назвал его своим сыном. Отец посылает его, как своего сына, в мир, на служение, на этот путь, который приведет его, в конце концов, к Голгофе, к смерти и к воскресению. И вот это событие «Ты мой сын», и в нем моя благая воля, то, что сказал отец, то, что я хочу сделать для людей, мое благо, моя воля, мое желание, жажда сделать это для людей, вот она явлена в этом сыне, и он ее совершит, мою волю. Вот это свидетельство триединства Бога и свидетельство Бога о том, что мое благо, то доброе, то благое, то самое главное, что у меня есть для людей, вот оно будет совершено через моего сына. Значит, вот это пожалуйста, имейте в виду, это очень важное событие, и ну, грандиозность его, при том, что там кто-то ну, что-то пережил из участников, кто-то не пережил, кто-то видел этого голубя, кто-то не видел, с этим голосом тоже там, но как событие, когда вечность входит в историю, когда вечность входит во время и совершенно меняет течение времени и истории, вот это вот оно событие, одно из таких событий, вот оно. Стихи 14-15. «Исполняя правду, то есть волю Божью, Иисус принял крещение в воде. Принял ли он также крещение Духом Святым и огнем?» Ну, там Иоанн говорил, что придет тот, который будет крестить вас Духом и огнем. «Я крещу вас в воде», говорил Иоанн, «а он будет крестить Духом и огнем». Были такие события у Христа или нет? Там даже подсказки есть кое-какие. Ну, вот, что касается, конечно, в таком в строгом смысле, это Христос крестит нас и призван крестить духом и огнем. Но что такое крещение? То, когда дух сошел на Христа, ну, это вот что-то было наподобие крещения Духом Святым. Вот Бог посылает его на служение, как апостолов. На апостолов Дух сошел, и Бог послал их служить. А крещение огнем, как вы себе представляете, и было ли это у Христа? Какие будут идеи? Давайте прочтем то место, которое было указано. Слова Иисуса Христа. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится». То есть вот его крещение огнем, как вы думаете, в чем оно заключалось? Не сожгли же его в конце концов?
Ну, наверное, это то, что его распяли на кресте. То, что он исполнял вот эту волю Отца. Он для этого пришел.
Да. Да. Это была жертва его. Это была жертва всесожжения. Огонь, который съедает, пожирает всю жертву. Там есть жертвы, когда какие-то части идут священникам, есть жертвы, которые там вообще без крови. А вот эта жертва, жертва всесожжения, она предполагает, что все животное, оно, значит, посвящено Богу. Христос весь посвятил себя, вот, всего себя посвятил Богу, исполнению воли Божьей. И поэтому это тот огонь, через который он прошел, и который он, огонь посвящения, не означает, что там всем надо на этот самый, на практически на такой деревянный крест залезать, не означает, что нас будут жечь, а призыв к полному посвящению. Это призыв к полному посвящению. И в трудные времена, вот в Ветхом Завете есть какие-нибудь такие образы, примеры, когда это похоже вот на, ну, кроме жертвы всесожжения, вот если иметь в виду людей, были какие-то ситуации, когда вот человек готов был весь пострадать за войти в этот огонь посвящения, огонь святости.
Моисей говорил: «Изгладь меня из книги, если не пойдешь с нами».
Да.
Вот три мужа еще.
В печи огненной, да?
Да, да, да.
Да, ну хорошо, да. Да, вот такая посвященность, причем эти вот трое ребят, которые были в печи, они же говорили, что мы поклоняться твоему идолу не будем. Бог силен нас спасти. А даже если не так, то мы все равно не будем поклоняться. То есть это такое вот как, ну, чем-то перекликается с тем, что отче, почему ты меня оставил? Да, вот как бы, даже если ничего не произойдет от Бога, даже если Бог как бы вот проведет таким путем без поддержки, то все равно я пойду. Хорошо. Значит, это рассуждение. Значит, здесь вот я бы акцентировал то, что прозвучало во время крещения Христа. Это Сын мой, и в нем мое благоволение, да? Чтобы мы с вами прочувствовали это, как бы пережили, чтобы нам постараться вникнуть в это, потому что это, ну, такое грандиозное событие, что Бог в человеке вошел в историю и не просто вошел для того, чтобы ее перевернуть. И не просто перевернуть там такими средствами понятными, да, но цари закроют перед ним уста, потому что им нечего будет сказать, потому что так дела не делаются на земле. И так история не переворачивается земными средствами. А вот он пришел, Бог послал сына для того, чтобы спасти человека, для того, чтобы перевернуть историю. И в нем вот эта благая воля, вот она в нем. И поэтому, значит, мне бы хотелось, чтобы мы на это обратили внимание. И опять же, крещение огнем, то есть полная, абсолютная и совершенная посвященность исполнению воли Божьей, вот это, чтобы мы имели это в виду. Псалом 2. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника. Расторгнем узы их, свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, ныне я родил тебя. Ты сын». Вот это вот тоже такая центральная ключевая фраза. «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам тебе народы в наследие и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть на пути вашем, ибо гнев его возгорелся вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Значит, предлагается этот псалом прочитать, ну, что-то подумать, что-то ответить, что в нынешнем положении в мире, в нашей стране созвучно со словами второго псалма. И какие стихи псалма твоя душа особенно, на какие стихи псалма твоя душа особенно отозвалась? Вот я прочитал этот псалом, я надеюсь, что вы тоже что-то читали. Пожалуйста, ответьте. Что-то имело отклик в вашей душе, в вашем сердце, вот, когда вы молитвенно читали этот псалом. Кстати, вопрос, что значит, как это молитвенно прочитать? Ну, псалом второй – это молитва. Просто прочитать текстом – это будет не совсем то. Как его правильно читать? Петь, молиться, соединяться с этим или как правильно?
Можно я немножко скажу?
Давай.
Я, например, некоторые псалмы читаю и беру некоторые стихи для молитвы. Тем самым как бы соглашаюсь и соединяюсь с молитвой автора, можно так сказать.
Замечательно. Хорошо. Кто еще имеет какой-то опыт такой похожий? Понимаете, вот в этом наш перекос. Мы все разумные, нас 20 лет, по 20 лет учат анализировать, рассудочной деятельности. Все то, что попадается, мы норовим рассовать по полочкам, построить какую-то схему, найти какой-то алгоритм. Из этого жизнь уходит. Анализ – это хирургический инструмент. Режет, 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 пока он режет, жизнь может уйти. Поэтому псалом – это то, что без души туда включиться, как бы ты просто неправильно будешь относиться к нему. Все-таки мы и поем псалмы, и душа наша вовлекается в это и возносится к небесам и восторгается к небу. И вот мне бы прямо хотелось, чтобы мы обратили на это внимание, чтобы мы не просто сидели там и резали салаты из этих самых из цитат, а чтобы это было молитвенное подвязание. Конечно, здесь особенный вопрос к тем, кто это делает все в Зуме. Ну, тоже руководители вторников, которые в Зуме проводят свои служения, вы подумайте, что сделать, как подойти к этому, чтобы действительно Зум в молитве постарался соединиться. Потому что предлагается все-таки поразмышлять о том, что значит почтить сына, да? Посмотреть, на что твоя душа откликнулась, ну, может быть, подумать, что значит вот для нашей страны или для ну, нашего города, что значит почтить сына? Почтите сына, чтобы он не прогневался на вас. Как это? Что это? Это прямое, так сказать, наставление, прямое повеление Бога, почтить сына. Что значит почтить Христа? За кого вы меня почитаете?
Наверное, это вопрос какого-то хождения есть. Если мы говорим о масштабах города, были праведники. Господь, когда Авраам спрашивал, если найдут, ну тогда Господь говорил, не погублю, наверное, какие-то такие вещи. То есть праведная жизнь в своем роде, какая-то, ну, благоговейное хождение перед Богом. Ну, если так в масштабах города брать.
Ну да, это те, кто посвящены Богу, это вот вера. В наших условиях это христиане. Мы об этом другими словами говорили, чтобы христиане жили достойно Бога, чтобы христиане были христианами, воздавая Богу Богово. Ну, это действительно и молитва, но это и свидетельство о Христе, потому что воздавать честь, да, и молчать, молиться где-то в углу, ну, оно тоже не дело. Все-таки это должна быть более открытое свидетельство почтения Христа. Когда мы выходим в люди, когда мы говорим о Христе, будь то там на вокзалах или там в детских домах, или когда молодежь поет где-то о Христе, это стороны нашего почтения Христу. Не только в церкви, но и в миру. И наоборот, когда ты приходишь в собрание и зеваешь, занимаешься своими мыслями, да, то это непочтительное отношение к Христу. И Господь говорит, ты подумай, ты почти, сына, чтобы он не прогневался против тебя и против там вас. За кого вы меня почитаете? Вопрос. Вот, ну и предлагается вот по результатам, по тому, что о чем говорили вокруг крещения Иисуса Христа и вот этот вокруг этого псалма, потому что, повторяю, здесь центральная точка, центральная, так сказать, даже не мысль, а удар такой, вход неба на землю. Ты сын мой, ты мой сын, говорит Бог, посылая своего сына, посылая Иисуса Христа исполнить волю Божью и перевернуть человечество, перевернуть историю. Ты мой сын, это я тебя посылаю. И в данном случае непочтительное отношение к сыну, да, но оно может по-разному выражаться, но об этом надо подумать. Понебратское отношение там бывает. Конечно, Христос в каких-то случаях, ну, он позволял там к себе разные отношения, и в конце концов он назвал своих учеников, говорит, больше я не называю вас рабами, вы теперь мои друзья. Вот. Но апостол Павел, он понимал вот эту растяжку, вот эти вот крайние такие точки. Он говорил, что я раб и апостол одновременно. Во мне и то, и это есть. Да? Как раб, почитающий, как раб, смотрящий на руку господина, чтобы уловить его малейшие движения, чтобы исполнить волю. И как тот, кого Бог поставил уже делать дела, исполнять волю. И вот это почтение, почитание сына. За кого вы меня почитаете? Ну вот. Это у нас 15 число. Хорошо. Понятно, что Давид писал про свои дела. Но Давид, как и любой пророк, он говорит больше, чем понимает. Потому что Бог через него говорит, и он говорит про свое, но Бог вкладывает с него не только его, но и то, что будет, и то, что нужно всем, вообще всем. Это способность, это как бы служение пророка, служение помазанника, всякого помазанника, который говорит, который делает больше, чем он понимает, потому что он наполнен Духом Святым. Так, ладно.
Спасибо.